Добрый вечер, добрый день, у кого-то может быть даже доброе утро. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко и Лизой Аникиной. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. С возвращением вас.
Спасибо большое. Я скучала. Я очень рада вас здесь видеть. Я рада всех вас тоже здесь видеть. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на нас, если пока еще не подписались. Я уверена, что вам всем это очень нужно. Я хотела с вами поговорить с самого начала про политзаключенных. В России сейчас политических заключенных вывозят из колонии в неизвестном направлении. Уже, кажется, о семерых заключенных ничего не известно. Нет никакой информации, куда их вывезли. Параллельно из базы данных США пропадает информация о нескольких россиянах, которые отбывают наказание на территории Соединенных Штатов. Воспринимаете ли вы это как какой-то намек на предстоящее что-то?
Да, конечно. Да, конечно, потому что хочется верить лучше. Хочется верить в то, что свобода лучше, чем не свобода. И ну, российские власти, они, конечно, способны на всякие пакости, мерзости. Но вот так, чтобы сразу 7 человек, политзаключенных, куда-то исчезли, такого, как говорится, не было такого никогда, и вот опять. Еще, насколько я понимаю, исчез Пол Уилан, да, это один бывший американский морской пехотинец, который тоже отбывает наказание в России за какое-то приписанное ему преступление. Вот, поэтому, да, конечно, гипотеза о том, что это готовится обмен, она из наиболее очевидных, она, что называется, лежит на поверхности. Но так или не так, увидим.
Кажется, уже 8, да, с Владимиром Карамурзой российских политзаключенных куда-то исчезли. Не кажется ли вам, что сейчас преждевременно, в принципе, это обсуждать? Я наблюдаю, что многие опасаются эту тему затрагивать. Или говорить в любом случае полезно?
Ну, говорить о политзаключенных всегда полезно, да, потому что они, их семьи, их близкие, знакомые понимают, что их не забыли, что они их помнят. Вот. Я не думаю, что наши разговоры о потенциальном обмене, который может состоиться, может не состоиться, который может только обсуждается, может быть, там еще через полгода только пройдет, они каким-то образом повлияют на принятие решений людьми, которые, что называется, эти решения будут принимать. Вот. Поэтому я всегда предпочитаю ждать, тем более, что, ну, знаете как, есть новость, а есть события. Да, вот я не думаю, я даже если все случится хорошо, то, как мы хотим, да, даже если те политзаключенные, которые сейчас исчезли, и они получат свободу, и их обменяют, все равно это будет новостью. Да, это не будет событием, которое говорит о смене политики Кремля. Потому что изначально политика Кремля состоит в том, чтобы выдавить всех несогласных из России, сделать жизнь для тех, кто не согласен с политикой Путина в России, крайне тяжелой, если не невозможной. Вот, поэтому то, что люди, что называется, ну, то есть это по-человечески крайне хорошо, да, что они вместо того, что в тюрьме, попадут в нормальные человеческие условия и смогут жить нормальной человеческой жизнью, вдыхать воздух полной грудью, воздух свободы. Вот, но это не повлечет за собой никаких изменений в российской политике. И вот для тех, кто остается в России, для тех, кто живет в России, вслед за этим ничего не изменится.
Хорошо, давайте тогда перейдем к экономике. Я тут увидела, что чистый убыток «Газпрома» в первом полугодии вырос почти в два раза и достиг 480 миллиардов рублей по РСБУ. Я не очень знаю, что такое РСБУ, но тем не менее. Это какая-то колоссальная сумма. А покрывается она как? Откуда берутся деньги?
Лиз, РСБУ – это российские стандарты бухгалтерского учета. Есть российские стандарты, есть международные стандарты. Они несколько отличаются, но, в принципе, не настолько, чтобы вот в международных стандартах вдруг «Газпром» показал большую прибыль. Когда были результаты «Газпрома» за прошлый год, они там что-то порядка 800 миллиардов убытка, мы обсуждали тему, а что будет дальше с «Газпромом». И, собственно говоря, ни для кого не было секретом, и мы об этом говорили, что убытки «Газпрома» никогда не денутся. Потому что благодаря мудрому решению Путина прекратить поставки газа в Европу, «Газпром» потерял самый важный рынок сбыта своей продукции. То есть он потерял примерно 3/4 выручки от продажи газа. А расходы на поддержание газопроводов, расходы на там, газификацию России, расходы на выплату банковских кредитов за строительство газопроводов, которые никому не нужны, расходы на освоение новых месторождений, с которых газ, может быть, пойдет в Китай, может быть, не пойдет, Ну, те расходы остаются, и поэтому у «Газпрома» убытки будут сохраняться.
Сохраняться или расти?
Лиз, это трудно сказать, да, потому что для того, чтобы сделать хороший прогноз, нужно понимать внутреннюю кухню «Газпрома», нужно понимать условия, на которых «Газпром» берет кредиты, брал кредиты, да, вырастет процентная ставка, не вырастет процентная ставка, сокращает «Газпром» занятость, не сокращает, закрывает, останавливает он какие-то газокомпрессорные станции, которые работают, качая газ на газопроводах или нет. Вот. Поэтому это не принципиально, мне кажется. Да, вопрос в том, что «Газпром» станет убыточной компанией, и даже вот прибыльные подразделения типа «Газпром нефти», да, или «Газпромбанка», они, ну, что называется, добавляют «Газпрому» какие-то дивиденды, какую-то доходность, доход, но, в принципе, не меняют картины. Мне кажется, что «Газпром» – это компания, которая обречена иметь убытки на протяжении многих лет. И, честно говоря, я не понимаю, каким образом из этой ситуации компания может выбраться.
А какие-то рынки в другом направлении, неужели не могут перекрыть это?
Лиз, «Газпромбанк» идет в направлении с востока на запад, в Европу. И развернуть его невозможно.
Новый... Да? То
есть, ну, куда? В прокопать Китай. Насквозь землю? А Китай не хочет. Китай, ну, это же святая мысль Путина. Ему в свое время объяснили, наверное, нарисовали сказку, в папочку положили информацию, что Китай без российского газа загнется, что Китай экономическое развитие будет, темпы экономического развития будут подорваны, если только Китай не закупит российский газ. И вот уже лет 10 Путин продает в Китае газопровод сил Сибири-2, и там лет 10, может, чуть меньше, конечно, лет 8-7. Китай говорит, что ему этот газ не очень нужен. В принципе, мы готовы поговорить. Если газ будет очень дешевым, мы готовы его купить. Но если он будет хотя бы таким, каким идет по цене, как идет по силе Сибири, то, вы знаете, мы найдем источники газоснабжения, которые более эффективны, более понятны, более надежные. А вы знаете, ну, ребят, вы там поставляли газ в Европу, у вас был замечательный рынок, все было хорошо. Вы взяли и прекратили поставки газа. Ну, понятно, что у Европы возникли огромные проблемы. Вы что, такое с Китаем хотите сделать? Ну, хорошо, вы сейчас с нами дружите. А представьте себе, что вот между нами пробежит какая-то черная кошка. Там, не знаю, то ли вы с Америкой подружитесь, то ли мы с Америкой подружимся. Ну, в общем, что-то такое случится в наших отношениях. Да, и вы возьмете, нам перекроете крантик, так же, как вы перекрыли его в Европу. Ну, знаете, мы как-то вот, можно мы не будем брать такой риск на себя. Вот, поэтому никакого соглашения с Китаем относительно того, что можно строить новый газопровод, у «Газпрома» нет, и пока не предвидится. Вот, поэтому даже если предположить, что, не знаю, это соглашение будет подписано через, ну, не знаю, до конца этого года, то мы помним, что вот «Сила Сибири», строительство и выход на проектную мощность заняло больше 10 лет. Да, поэтому, в общем, это точно совершенно, когда я говорю о том, что «Газпрому» много лет будут убытки, это, собственно говоря, принимает даже в сценарии, когда Китай согласится покупать какую-то часть российского газа.
А Северная Корея?
А зачем ей газ?
А если у нее нет газа?
Ну, понимаете, Лиз, ведь газ, он нужен же не сам по себе, да? Газ вам в экономике, он нужен либо в том случае, если у вас есть отрасль, индустрия, промышленность, которая может газ использовать, да? Ну, например, там электроэнергетика может работать на газе, химическая промышленность, да, какая-то часть металлургии. Ну, или у вас есть газификация населенных пунктов, когда люди получают газ в дома. А если у вас всего этого дела нет, и к вам туда подвести трубу, ну, что вы с ней будете делать? Ведь это же на самом деле была огромная проблема с освоением вот этих месторождений, которые там в одном в районе в Иркутской области называется, Кавыктинская, другое в Якутии, Чаендинская, которые, собственно говоря, в итоге направили в Китай. Потому что это самые большие месторождения газа в Восточной Сибири. А выяснилось уже достаточно давно, они же там с конца 90-х годов, они хорошо известны, их пытались разрабатывать. Выяснилось, что в России с спроса на этот газ просто не существует. Да, что их, вот это можно, конечно, построить газопровод до Иркутска, можно построить газопровод до Улан-Удэ, но в городах нет системы газификации. Поэтому, в общем, этот газ, он там никому не нужен. Вот то же самое с Северной Кореей. Можно туда провести трубу, но это там «Газпром», наверное, будет даже рад. Ну, начнем с того, что экономика не очень большая. А второе, а дальше-то чего? Кто будет газифицировать Северную Корею?
А на чем вообще сейчас Северная Корея живет? Они же не дровами, наверное, печи топят.
Углем? Mm. Углем. Уголь и электроэнергия.
Но опять же, «Газпром» может и построить всю эту инфраструктуру.
Лиз, ну, наверное, может, если как это, съесть он съест, то кто ему даст? Она же тоже будет стоить каких-то денег. Дальше возникает вопрос, а это подарок будет Северной Корее или это будет инвестиция, которая будет приносить доход? А если она будет приносить доход, то нужно строить бизнес-план. Когда ты начинаешь делать бизнес-план, то ты понимаешь, что эти расходы, они не окупаются. Вот, поэтому Северная Корея слишком маленький рынок, чтобы ради нее «Газпром» какие-то такие мощные проекты начал реализовывать.
Кстати, Минэнерго тут сообщили, что власти приняли решение, принципиальное решение, ограничить экспорт бензина из России в сентябре-октябре этого года. Зачем? Вроде уже ограничивали, потом обратно разграничили. Сейчас зачем к этой норме возвращаться?
Есть в России, мы часто об этом говорим, в российской экономике есть тоже сезонность. Да, вот своя сезонность, там зима, весна, лето, осень. И осенью повышенный спрос на бензин внутри страны. И последнее время, такие они, скажем так, слухи, разговоры, новости, сообщения о том, что в отдельных регионах России начинаются перебои с бензином, правда, пока только с 95-м, они становятся все более частыми. Ну и, видимо, люди, которые в Минэнерго отвечают за баланс, то есть за постоянный контроль производства бензина и потребления, бензина, сделали неутешительный прогноз, да, что ситуация на бензиновом рынке, если не ограничивать экспорт бензина, может измениться в нежелательную для Кремля сторону. То есть может возникнуть дефицит бензина, нефтяные компании, нефтеперерабатывающие нефтяные компании будут вывозить бензин, продавать на экспорт, получать от этого еще дотации от Министерства финансов, а в результате в стране начнется рост цен на бензин. Вот. Поэтому на самом деле вот эта часть там, Минэнерго, она достаточно адекватно оценивает ситуацию. И если мы с вами вспомним, ведь предыдущий запрет на экспорт бензина, если мне память не изменяет, он был введен в конце прошлого года. И он продержался практически полгода. И там полгода, соответственно, где-то в конце прошлого года опять были разговоры, что вот бензина мало, что сейчас цены начнут расти. Да? Ну, собственно, ограничили экспорт бензина, и вот те самые 5%, 7% бензина, который раньше шел на экспорт, они остались внутри страны. И, собственно говоря, таким образом рынок сохранил предложение бензина. И даже те удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые выводят какую-то часть мощности, выяснилось, что они тоже пока, ну вот, что называется, как, учитываются людьми, сидящими в Минэнерго. Да? То есть они тоже принимаются в расчет при оценке баланса спроса и предложения. Вот, поэтому, да, это желание, знаете как, ограничить экспорт тех ресурсов, которые в России могут быть дефицитными.
Но это тоже будет сезонно, и со временем, скорее всего, это ограничение снова снимут.
Никто не знает. Никто не знает. Я думаю, что и люди, сидящие эксперты Минэнерго, они тоже этого не могут предсказать, потому что все упирается в вопрос, а новые беспилотники прилетят или не прилетят. Насколько серьезными будут те повреждения, которые они нанесут, или они будут не очень серьезными. Да, поэтому здесь можно заложить разные сценарии, и поэтому, собственно говоря, и там российское правительство не берет на себя никаких особых долгосрочных обязательств. Оно не говорит о том, что этот запрет будет навсегда, и оно не говорит о том, что этот запрет обязательно будет отменен через сколько-то месяцев. Вводит запрет, а дальше поживем и увидим, будем наблюдать.
Еще хотелось разобраться с тем, что происходит в Украине. Украина сейчас обещала обеспечить бесперебойный транзит российской нефти для компаний, которые не попадают под санкции, потому что до этого ей Словакия грозила, насколько я понимаю, определенными санкциями из-за того, что не доходит российская нефть. Вот здесь как обстоят дела?
Ну, пока все находится в стадии, не знаю, такого вялотекущего конфликта или не очень вялотекущего конфликта, и переговоров, которые идут не на главной сцене. Я не очень понимаю, зачем Украина решила вытащить эту карту и попытаться разыграть ее в той ситуации, когда страна, там, ее бюджет сильно зависит от европейской финансовой помощи. Вот. Но мы помним, с вами была похожая очень история с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу. Да, когда там, вот, от Украины Польша просила от Украины принять меры по контролю, а Украина говорила, сами вы такие, сами делайте, что хотите, а не ограничивайте нашу свободу. Ну, в общем, в конечном итоге как-то вот тихо договорились, да, и сейчас эта тема исчезла из повестки дня, но осадочек остался. Осадочек остался, и самое главное, объяснить, зачем это нужно украинским политикам, я не могу.
А кто вообще получает нефть, которая идет через Украину? Какие страны?
Это Венгрия, это Словакия, и, по-моему, чуть-чуть отходит в Чехию, но до конца не уверен. У этих стран, во-первых, у них нет других устойчивых, надежных источников доставки нефти в нужных объемах. Во-вторых, и там работает одна и та же венгерская компания, вот, которая владеет нефтеперерабатывающими заводами, ну и там в силу долгосрочных контрактов и в силу бизнес-интересов на территории России хочется продолжать покупать эту нефть.
Просто получается, что и Венгрия, и Словакия, они, в общем-то, настроены довольно дружественно по отношению к России.
Лиз, ну, я бы не стал говорить, что они настроены дружественно, да, наверное, это как там 50 оттенков серого, да, потому что до настоящего времени и Венгрия, и Словакия поддерживали все решения Евросоюза и о введении санкций против российских банков, компаний и отдельных лиц, и решения о выделении Украине военной, финансовой помощи. Да, собственно говоря, поэтому, ну, можно, конечно, говорить о том, что они относятся дружественно к России, потому что там Орбан приезжает в Москву и встречается с Путиным.
Венгрия, да, сейчас смягчила санкции.
Какие?
Сейчас визовые ограничения для россиян и белорусов.
Лиза, это не санкции.
А что это?
Это решение, как сказать, отдельной каждой страны, и нет европейских санкций на запрет выдачи виз россиянам. Это каждая страна, она принимает свои ограничения и не называет их санкциями. Да, это называется, ну, как-то текущая политика. Да, и от того, что Венгрия их смягчила, это не означает, что Венгрия нарушает режим европейских санкций или противодействует введению каких-то европейских санкций. Вот, поэтому, ну, опять... визовая политика по отношению там, к выдаче виз россиянам, она отличается у Финляндии и Польши с одной стороны, и там у Италии, у Испании, у Греции с другой стороны. Да, у каждой страны есть свои интересы, поэтому она так или иначе может визовую политику, как сказать, она может отличаться. Да, какие-то страны дают визы, какие-то страны не дают визы. Вот, поэтому что Венгрия и Словакия, так, если убрать в сторону их решения относительно введения санкций против России или там предоставления помощи Украине, на уровне слов, да, и словацкие политики, словацкий премьер-министр и венгерский премьер-министр, они так более, как сказать, комплиментарно говорят о Путине, но при этом ни тот, ни другой, ни те, ни другие политики не поддерживают войну. Да, ни те, ни другие политики не говорят, что Россия поступила правильно. Да, ни те, ни другие политики не говорят о том, что очень хорошо, что Россия оккупировала часть украинской территории. Поэтому, когда вы говорите, что они относятся хорошо к России, ну вот, ну, опять, нужно всегда понимать, что это хорошо, но в каком-то очень узком диапазоне, да, там даже не 50 оттенков серого, а 50 оттенков черного.
Давайте вернемся чуть-чуть к решению Венгрии об упрощении, о снятии визовых ограничений. Почему тогда Евросоюз сейчас собирается проверять это решение на соответствие нормам ЕС? Если это личная визовая политика.
Лиз, смотрите, я не видел этого решения, да, поэтому я не могу сейчас вот комментировать. У Евросоюза есть некие общие стандарты относительно сроков рассмотрения, относительно оснований для отказа, относительно того, какие, там, сколько должна стоить выдача визы, да, там, каким категориям визы выдавать нельзя. Но это не является общим запретом на выдачу виз. Выдача виз – это политика каждой отдельно взятой страны. То есть здесь нет вот совсем такой общей политики Брюсселя, которую остальные страны просто чисто механически выполняют. Если бы это было так, то вам было бы все равно, в какое посольство в Москве идти за тем, чтобы получать визу.
Хорошо, еще немножко возвращаясь к вот этому конфликту Украины, Словакии и вот этой передаче транзиту российской нефти. Если Украина перестанет эту нефть передавать, чем это будет чревато для Украины и для тех стран, которые нефть получают?
Ну, для Словакии и для Венгрии это будет чревато энергетическим кризисом, да, потому что на территории этих стран возник дефицит нефтепродуктов, дефицит бензина, дизельного топлива, химические предприятия могут остановиться, и, ну, в общем, странам будет нанесен серьезный экономический ущерб. Для Украины это чревато тем, что Венгрия и Словакия заблокируют решение Евросоюза о предоставлении очередных траншей помощи. Да, то есть хорошо от этого никому не будет. Да? И поэтому я сказал, что я не могу объяснить логику украинских властей, да, потому что то, что они делают, это, ну, это вот знаете, есть стратегия win-lose, да, один игра с нулевой суммой, то, что называется. Когда кто-то выигрывает, там сумма выигрыша равна сумме проигрыша. Есть стратегия win-win, когда обе стороны в результате соглашения выигрывают. А это Украина предлагает тактику луз-луз, да, когда обе стороны в результате жесткой политики и там отсутствия соглашений проиграют. В чем смысл этой политики, я не понимаю.
А у Венгрии и Словакии есть какие-то резервные источники? Ну вот могут ли эти страны перестроиться на получение сырья из других ресурсов, из других стран?
Лиз, нет. В полном объеме российскую нефть они заменить не могут. У Венгрии есть небольшой нефтепровод, который идет из Адриатического моря, у Словакии нет ничего.
А другие страны могут им как-то помочь? Или там просто нет такой инфраструктуры, чтобы передать это топливо?
Нет, вот нефть она может возиться либо по железной дороге, либо по нефтепроводам. Ну, вот, я не помню, чтобы по территории Европы ходили железнодорожные составы и возили нефть. Там вся нефть идет по нефтепроводам.
Хорошо. Центробанк. Ключевая ставка. Почему тянули? Почему все-таки решились?
Ну, почему тянули, очень понятно. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка, никогда не спешит с принятием решения. И если посмотреть на логику ее действий вот за то время, когда она, будучи председателем Центрального банка, сталкивалась с критическими ситуациями, там с ростом инфляции, всплеском инфляции, со снижением инфляции, в любую сторону, всегда можно заметить, что она тянет с принятием решения, с повышением ставки, со снижением ставки, не знаю, там, с прекращением валютных интервенций, с началом валютных интервенций, то, что было раньше. Вот, ну, человека, как это, знаете, есть правило, пословица, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Но мне кажется, что у Эльвиры Набиуллиной это не 7 раз, а 17 раз, может быть, 27 раз. Ну, просто как у человека такой характер, да, она считает, что лучше подождать. Перебдеть – это лучше, чем недобдеть.
Хорошо, и что вот это будет значить сейчас?
Сейчас, вторая часть вопроса, почему повысили, почему нельзя было не делать. Ну, по закону и, как сказать, по понятиям, существующим в российской властной системе, Центральный банк отвечает за уровень инфляции. И то, что инфляция в стране растет, это видят все. Это видят рядовые потребители, это видно в сводах Росстата, да, это видно там, в закупочных сетях, это видно в розничной торговле. То есть все, кто сталкивается с покупкой товаров, розничных товаров в России, они видят, что инфляция повторяется. И, собственно говоря, обещание Эльвиры Набиуллиной, которая уже год назад начала цикл повышения процентных ставок, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, еще немножечко инфляция будет 4%, как мы вам обещали. В общем, все видят, что не выполняется. Да. И вот в этой ситуации у нее был выбор там, между двумя решениями. Одно плохое, другое очень плохое. Можно было сказать, вы знаете, все, что может сделать Центральный банк, это повысить процентную ставку, да, и дальше будь что будет, вдруг сработает, вдруг что-нибудь изменится. А второе, сказать громко, что, вы знаете, инфляция разгоняется военными расходами до тех пор, пока Россия не сократит военные расходы или будет продолжать финансировать войну, но при этом сократить какие-то другие бюджетные расходы очень сильно, да, с тем, чтобы компенсировать вот доходы населения, снизить их. Вот на, что называется, есть военная плюс дельта, да, соответственно, нужно доходы населения сократить на ту же самую величину, чтобы инфляция не разгонялась. Вот, ну, понятно, что, в общем, понятно, что и почему она выбрала.
Угу. Так к чему это приведет? Кто это ощутит?
Нет. Ну, это нет, смотрите, ну, это приведет к тому, что ставки по депозитам в российских банках поднимутся, и российское население, та часть российского населения, у которого есть деньги, свободные деньги, да, они понесут в банки, что, собственно говоря, мы видим по статистике, там склонность населения к сбережению, и, ну, если считать, сколько, какую часть своих доходов население несет в банки, она растет. Вот последняя сводка Росстата за 6 месяцев, она сегодня буквально вышла, там за полчаса до нашей встречи, говорит о том, что там уже выше 7% доходов российское население несет в банке. Вот поэтому те, кто несут на банки на депозит, они будут зарабатывать. Тот бизнес, который берет кредиты, для него будет все сложнее и сложнее зарабатывать прибыль, да, но если только он не сможет перекладывать растущие процентные платежи на своих потребителей, то есть на население. Ну, а, собственно говоря, это и есть очевидный результат, да, что инфляция будет продолжать расти, но центральный банк там месяца три подождет, и там к осени, как раз с осенью начнется очередной сезонный цикл повышения инфляции, опять в силу сезонности. Ну и, соответственно, там будет центральный банк и еще раз поднимет ставку.
Прям пожелтели листья, пошли дожди, повышается ставка, инфляция, запрещают вывоз бензина.
Да, осень наступила, отцвела капуста. Все правильно, все именно так.
А что с турецкими товарами? За полгода экспорт в Россию упал более чем на четверть. Казалось бы, с Турцией у нас должны быть хорошие и приятные отношения, а экспорт падает. Какая причина? Санкции или что-то более сложное?
Ну, с Турцией у нас хорошие отношения, у России в целом, да, и вот одно из там новостных сообщений, то, что количество россиян, которые едут на отдых в Турцию, оно сравнялось с довоенным максимумом, там, с уровнем 2019 года, да, то есть в этом отношении Турция поддерживает режим наибольшего благоприятствия для российских туристов, ну, которые в Турции считаются одними из самых щедрых и тратят в течение своего отпуска денег гораздо больше, чем там немцы, шведы и всякие прочие финны. Вот, поэтому никаких проблем с тем, чтобы россияне приезжали в Турцию, тратили там свои деньги, их не возникает, что, наверное, хорошо для тех, кто может себе это позволить. Другое дело, что после начала войны Турция стала, ну, таким, ну, если не совсем монополистом, то квазимонополистом, получила контроль за логистическим коридором для поставки товаров в Россию. То есть поскольку порты Балтийского моря, они там первые год, даже полтора года практически были заблокированы, туда ничего не шло, то большая часть грузов, которые направлялись в Россию, они стали идти через Турцию, да, и через Черное море доставляться в Россию. И на этом турецкая экономика тоже начала зарабатывать. И начала зарабатывать турецкая экономика, и этот канал стал осваивать то, что называется в России параллельным импортом, да, в том числе и параллельный импорт всевозможных комплектующих, да, необходимых для производства военной техники или там вооружений. Вот. Ну и, собственно говоря, летом Соединенные Штаты Америки, прошлым летом США начали грозить турецким банкам пальчиком, да, что мы готовы применять вторичные санкции. Да, и зимой снова в Турцию приезжал замминистра финансов США, общался с представителем крупнейших банков и объяснил, показал им на пальцах, да, или там на бумажках, какие платежи проходят, кого на чем поймали. Вот. Ну и, собственно говоря, турецкие банки, они понимают, что если их отключат от системы долларовых расчетов, если их отключат от системы расчетов евро, ну то после этого там жить им будет крайне тяжело. Да, и они, выбирая бизнес с Европой или с Америкой, или бизнес с Россией, выбирают бизнес с Европой и Америкой и ограничивают там турецкие компании, ограничивают компании российские или всякие прочие посреднические компании, да, в чьей, как сказать, благонадежности, да, или неподсанкционности, давайте скажем так, они не уверены. Вот. Ну и, собственно, вот тот пик, если посмотреть на статистику, то турецкий экспорт в Россию, ну, то, понимаете, это же тоже как статистика, там, ложь большая, ложь статистика. Мы же до конца не знаем, это турецкий экспорт, который вырос после начала войны в Россию, это товары, произведенные в Турции, или товары, которые были завезены в Турцию из третьих стран или экспортированы в Россию. А скорее всего это, потому что та же самая статистика показывает, что какими-то колоссальными темпами там, в 4, в 5, в 7 раз растет экспорт в Россию из стран Центральной Азии, где лидером выступает Киргизия. Да, но ни про какой-то там промышленный рост, экономический бурный рост в Киргизии мы не слышали, и тем более никаких киргизских товаров на прилавках российских магазинов мы тоже не видим. Да, поэтому, да, это вот форма борьбы с поставкой подсанкционных товаров, да, или тех товаров, которые ограничиваются для поставки в Россию. И турецкие банки, они на передовой, да, они зарабатывали практически там, 2 года, на этом, да, теперь как-то жизнь кончилась хорошая, да, надо зарабатывать на чем-то другом.
А это вот буквально весь экспорт? Или это какой-то официальный экспорт, а есть еще теневой, который никто не видит и который не пострадает?
Лиз, я думаю, что это большая часть экспорта, это та оценка, которую дает турецкое статистическое ведомство. Все они учитывают или не все, думаю, что учитывают значительную часть, может быть, они не учитывают, знаете, вот этих вот челночников, может быть, они не учитывают россиян, которые в чемоданах что-то везут из Турции. Да? Но основная масса товаров, конечно, она идет все-таки вот морем или, там, в крайнем случае, самолетами из Турции в Россию. Поэтому мы можем спорить с вами, это 95% экспорта или 97% экспорта, но это явно не 50%.
Я еще видела у вас небольшой такой разбор статьи Financial Times про потребление в России, которое якобы выросло на 25%, но он довольно короткий. А можем как-то подробнее разобрать? Financial Times пишет, что в России потребление выросло на 25%, но вы говорите, что это не так.
Ну, да, поскольку Financial Times вообще очень уважаемая газета, да, и мне обидно, что они пишут какие-то такие вот косяки, да, которые даже на официальную российскую статистику не сильно опираются. Вот, потому что никакого роста потребления там, на 25% в России не видно, и близко даже к этому ничего не стояло. Вот, собственно говоря, достаточно посмотреть на официальные данные Росстата о розничных продажах, о там, сфере общественного питания, о темпах роста реальных доходов населения. Вот, и все это дело никак, вот с, там, ну, что называется, там, в 2 раза с лишним, да, разрыв. То есть там больше 10% за 2 года никак не набегает. И вот, ну, поэтому мне, честно говоря, просто обидно. Да? Мне задали этот вопрос, я бы, честно, даже не стал бы комментировать это, потому что, к сожалению, вот такой информации становится все больше и больше и больше, да, потому что ну, критика того, что санкционная политика не работает, или что у Путина все замечательно с экономикой. Вот эти статьи, они время от времени появляются. Вот, как, в чем мотивация, почему у журналистов не хватает времени разобраться с данными, почему газеты не проверяют ту статистику, которую журналисты публикуют, я не могу.
Хорошо, давайте тогда сделаем перерыв на рекламу. shop.diletant.media. Как обычно, я буду рассказывать о книгах, которые продаются на нашем сайте. Во-первых, у нас есть книга про EMBA, такой большой подробный труд, там подзаголовок «Сколково. Фундамент». Автор – это Юрий Уляшев, выпускник 28-й программы EMBA. Он прослушал и зафиксировал основные тезисы учебной программы. Сама программа стоит довольно дорого, но вы можете в более краткой форме с ней ознакомиться. Это такая для широкой аудитории книга. Может быть, вам какие-то нужны будут идеи для своего бизнеса, может быть, для работы, может быть, для развития. Не знаю, вы можете подробное описание почитать на нашем сайте, а еще вы можете посмотреть, что еще у нас есть в наличии. У нас есть книги вот такие небольшого формата, маленькие, красивенькие, про искусство. Здесь вот искусство Латвии, вот эта книжка. Здесь есть еще русское искусство первой половины 19 века. Тоже можете посмотреть. Это довольно занимательно, особенно для тех, кто интересуется изобразительным искусством. Здесь различные картины, статуи. В общем, вот здесь можно увидеть с фотографиями, с иллюстрациями. А еще у нас завтра откроется предзаказ на книгу Никиты Хрущев «Вождь вне системы», написанную Ниной Хрущевой. После 20 августа эти книги будут отправляться заказчикам. Ну а пока вы можете со скидкой оформить заказ на эту книгу, потом будет гораздо дороже это сделать. Ну и опять же, книга пока это еще нигде не продается, только у нас можно ее оформить и дождаться. Так что shop.diletant.media, заходите, заказывайте, покупайте, делайте хорошо и себе, и нашему YouTube каналу. Продолжаем программу «Цена вопроса». Сергей Алексашенко, Лиза Аникина. Кстати, Сергей Владимирович, ваша книга когда будет?
Лиза, ну, я не знаю, когда она появится, да? Я могу сказать так, что я уже точно вышел если не на финишную прямую, то на последний круг. У меня осталось для первого, потому что текста совсем немножко осталось написать. Вот. Ну, если быть оптимистом, я бы сказал, что мне там неделя, дней 10 нужно. Вот. После чего у меня весь текст будет собран. Ну, дальше там много работы, потому что я, когда писал, у меня часть текста по-русски написана, часть текста по-английски, потому что много архивных материалов использовал. Вот. Ну, то есть, давайте я скажу, что до конца года хотелось бы, чтобы у меня текст уже был готов, и дальше встанет вопрос об издательстве.
Через shop.diletant.media будете продавать?
Ну, это же продажи, это же не издательство. Правда, сначала надо издать, потом... Ну, понятно. Конечно, буду. И даже там готов какое-то количество подписателей переправить в Москву.
О, это приятно. А я буду ждать ваш автограф тогда.
Договорились.
Хорошо. Еще об экономике. Тут ряд регионов жалуются на дефицит продуктов, начиная с воды, как ни странно бы это звучало, и заканчивая мукой, крупами и так далее. Самые ходовые товары связывают это с тем, что борются с мигрантами, и некому просто эти товары разгружать, перевозить, доставлять, сортировать. А как вообще допустили местные власти, как возможно, что местные власти допустили такую ситуацию, что элементарные, очень важные продукты не поставляются из-за действий силовиков?
Ну, во-первых, я бы не стал разделять местные власти и силовиков, потому что ксенофобские лозунги понаехали тут, и давайте обелим Московскую область, они звучат из разных, или там другую область. Да, они звучат не только от силовиков, они звучат и от чиновников, которые работают в гражданских структурах. И эта политика, она, собственно, в мягкой форме поощряется на самом высшем российском уровне государственном. Вспомните заявление председателя Следственного комитета Бастрыкина, которое он делал в Петербурге. Да, поэтому, а у этих людей, которые об этом говорят, у них же очень примитивное мышление. Они не способны построить логическую цепочку. Да, для них, может быть, они, конечно, и знают, да, что в магазинах, в торговых сетях работает большое количество трудовых мигрантов, людей из других стран, приехавших в Россию на заработки, что они получают там низкие доходы, потому что в России там за такую зарплату никто не готов идти, платить большую зарплату торговые сети обанкротятся, и вообще в России дефицит рабочей силы. Вот. И поэтому, когда они принимают решение о том, чтобы выгнать, вытеснить, не пускать в Россию трудовых мигрантов, то они не думают о том, что трудовые мигранты, они же не случайно называются трудовыми, да, они работают, они трудятся. Да, они зарабатывают деньги, да, они значительную часть этих денег отправляют к себе на родину, вот, но они выполняют работу в российских компаниях, в российских банках, там, не знаю, там, где еще, в российских государственных или муниципальных учреждениях, когда там дворники работают. Вот, и поэтому им кажется, что вот вытесняя трудовых мигрантов, преследуя их, ограничивая их право на работу в России, они добиваются каких-то светлых результатов. И когда случается вот ситуация, что торговые сети жалуются на то, что у них нет кому работать, и что разгружать некому, и фасовать муку некому, и бутылки с водой таскать некому, для них это, знаете, такая вот неожиданность. Наступил на грабли, получил по лбу. Думаешь, интересно, что ж такое случилось? Да, но это не означает, что если по лбу получил один, то другой не наступит на такие же точные грабли, которые лежат рядом. Конечно, наступит. Вот, потому что они не думают о последствиях. Но это вот, знаете, как отсутствие критического мышления, это же признак низкой политической культуры, низкого уровня образования, отсутствие политической конкуренции. Когда для этих людей, для них важно кричать что-то в унисон с тем, что говорится из Москвы. Для них важно отрапортовать Путину, отрапортовать московскому чиновнику, приехавшему в гости или приехавшему там на охоту, или просто случайно заскочившему к какому-нибудь приятелю своему. Да, что вот, ну все, мы понимаем за линию партии, мы понимаем, что нужно их выгонять, мы понимаем, что их нужно вытеснять. Вот смотрите, мы за последнюю неделю там 2250 человек из нашей области выгнали. Да, они считают правильно, что вот в этом состоит на сегодня линия партии. И если посмотреть, то ведь мы же не слышим никаких противоположных тезисов. Да? То есть там ни премьер Мишустин, который, в принципе, отвечает за экономику. Но я же не говорю там про Путина. Да, ни министр экономики, там, ни министр труда. Никто из них не говорит, что Россия без трудовых мигрантов, ну, вообще-то говоря, столкнется с катастрофическими последствиями. Да, что на сегодня... Там опять Росстат, к сожалению, у него эта статистика очень плохо построена, так же, как и МВД, который должен вроде как учитывать количество иностранцев, находящихся в России. Но по разным оценкам это от 7 до 10% рабочей силы в России – это трудовые мигранты. Да, и если вот предположить, что их всех каким-то образом вытеснят из России, да, то это означает, что каждое 15-е или каждое 10-е рабочее место там не будет человека, некому будет работать. И это действительно будет такая экономическая катастрофа. Вот, и с этой ксенофобией, с этой политикой вытеснения мигрантов никто не борется, да, никто ей не противостоит, ну, по крайней мере, вслух. Соответственно, чиновники, которые на местах, они же слушают, да, они же не могут каждый день ходить в Кремль, в кремлевские кабинеты, слушать, там, подслушивать телефонные разговоры, о чем говорят, в чем правда жизни. Они что слышат по телевизору, по Ютьюбу, да, то и транслируют у себя в решениях.
А насколько это вообще нормально для экономики, когда она настолько серьезно завязана на трудовых мигрантов? Просто если посмотреть по другим странам.
Ну, Лиз, страны разные, да, и у них разная демографическая ситуация, и далеко не все страны ведут агрессивную войну, которая забирает 1% трудоспособного населения, а еще 1% трудоспособного населения убегает из страны. Ну, мы можем посмотреть там на Венесуэлу, где уехало примерно четверть населения после 10 лет правления режима Мадуро, и экономика сократилась там в 3 раза. Да? Ну, то есть вот они последствия, когда у вас уезжает значительная часть людей, которые работают в стране. Но, в принципе, трудовая миграция для современного мира – это нормальное явление. И есть страны, которые сильно на нее полагаются, да, и там все европейские страны. Ведь вспомните... Там Европейский Союз, он же один из базовых принципов, один из первых принципов – это свободное движение рабочей силы. Да, и, собственно говоря, там, когда Великобритания была в Евросоюзе, там все говорили, что вот там польские сантехники – это был такой нарицательный образ, что вот люди, которые приехали из Восточной Европы, и они работают на тех работах, да, которые там англичане, ну, не хотят работать, не могут работать, нет людей. Да, там поляки поехали на заработки туда, где выше, в страны Западной Европы. В Польшу приехали граждане Украины, да, и до войны, по разным оценкам, там, опять с учетом сезонности, летом больше, зимой меньше, в Польше работало от 500 000 до 2 000 000 украинцев. Да? То есть, в принципе, трудовая миграция – это вещь нормальная. Собственно, и в России это же тоже нормально. Да? Мы об этом там постоянно говорим, это не является какой-то новостью. Вот есть страны, у которых, ну, скажем, демографическая ситуация хорошая, где большое количество людей молодого возраста, входящих в трудоспособный возраст, да, например, не знаю, там, Турция, да, или там, ну, при всех долгосрочных демографических проблемах Китая, да, Китай, в принципе, у него есть вот этот неиспользованный резерв пока свободной рабочей силы, и там Китай трудовую миграцию не использует. Есть другие подходы, например, Япония, которая вот, ну, на самом деле чем-то напоминает вот такой российский подход, что понаехали тут, и традиционно Япония очень негативно относится к трудовым мигрантам, да, и бьется за чистоту нации, не приветствует людей при других национальностях, там практически невозможно найти людей из других стран, которые работали бы там, жили бы в Японии в большом количестве. Вот. Ну и, соответственно, результат такой политики – это снижение численности населения, да, увеличение числа пенсионеров и, собственно, отсутствие экономического роста в Японии. Одна из причин – то, что нет людей, которые трудоспособного возраста. Да, поэтому сказать, что правильно, что неправильно – это каждая политика, каждое государство, каждый народ, каждые политики, которые побеждают на выборах, да, они предлагают то или иное решение. И выборы могут быть разные. Мы видим, что там есть страна, которая… Там, я сейчас нахожусь, да, Соединенные Штаты Америки, которая, в принципе, вся построена на миграции. Да, изначально, да, там сколько там, 400 лет, 500 лет, да, страна развивается за счет того, что сюда все едут. И в значительной мере демографические проблемы Америки, они решаются или они не такие тяжелые, как у европейских стран, именно за счет того, что страна является привлекательной для людей, которые хотят зарабатывать, ну и хотят оставаться здесь жить. Но, в принципе, они те же самые трудовые мигранты, они едут для того, чтобы работать.
Хотела про Венесуэлу немножко поговорить. Все-таки выборы привлекли внимание к этой стране. Венесуэла ведь владеет примерно 20% мировых запасов нефти. Как так вышло, что страна при этом не то чтобы богатая, не то чтобы влиятельная?
Ну, да, до недавнего времени, до режима Мадуро, до режима Чавеса, Венесуэла была одной из самых богатых стран Латинской Америки. И действительно, вот нефтяные доходы, они кормили государство. В Венесуэле сложные. Действительно, Венесуэла страна, которая обладает огромными запасами нефти, но эта нефть, что называется, тяжелая. Она находится в месторождениях, которые тяжело разрабатывать, где нужны современные технологии, которых у Венесуэлы нет и никогда не было. И традиционно все нефтяные месторождения в Венесуэле, они разрабатывались западными компаниями, крупными, то, что называется, мейджорами, да, американскими или европейскими, которые получали концессии на разработку, привозили свое оборудование, привозили своих инженеров, привозили свои технологии и добывали нефть. Ну, когда пришел к власти Чавес, и Мадуро эту политику уже продолжал, то под лозунгом борьбы за социальную справедливость и под лозунгом того, чтобы богатство должно принадлежать народу, вот иностранные компании стали постепенно вытесняться из Венесуэлы, и их собственность, их активы стали экспроприироваться. Ну, то есть просто отбирать, да, и забирать, передавать в венесуэльскую государственную нефтяную компанию. Выяснилось, что какое-то время добычу нефти удавалось поддерживать, да, но очень короткое время, там, через полгода, через год, каждое из месторождений, которое разрабатывалось, оно снижало то, что называется, у нефтяников дебет, да, то есть добыча нефти на каждом конкретном месторождении, с каждой конкретной скважины начинала падать, снижаться. Вот. И падение нефти, я сейчас точно не помню, там 6-7 раз составило вот за это время. Да, поэтому нефть, да, нефть там есть, но добывать ее не получается без западных компаний. Мы помним, что лет 10-12 назад, наверное, да, где-то между в районе 2010-2012 года, точно сейчас не могу сказать, не вспомнить, есть у нас такой предприимчивый, сейчас он уже, как сказать, руководитель госкомпании Игорь Иванович Сечин, да, который дружил всегда, наверное, все-таки после 2012 года, да, когда он стал руководителем компании «Роснефть», вот, он польстился на вот как раз эту цифру, что Венесуэла обладает огромными запасами нефти, и увидев, что оттуда вытесняют, так сказать, иностранные компании, он решил, что ну вот сейчас мы придем и, не имея никаких своих технологий, быстренько там нефть эту венесуэльскую добудем. И разными способами затащил туда, ну, пользуясь влиянием, которое он имеет на Владимира Путина, ему не составило большого труда создать такой консорциум российских нефтяных компаний, которые в обязательном порядке решили пойти сеть. Ну, они сами решили не идти, но пришлось дать денег Сечину, Роснефти. И туда порядка 10 миллиардов долларов Роснефть вложила для того, чтобы попытаться добыть нефть. Прошло несколько лет, эти 10 миллиардов не привели никакой добычи нефти российским компаниям. Там Роснефть уже, там все продали Роснефть, лишь бы только забрала. Вот, и в конечном итоге Роснефть переложила все эти убытки, 10 миллиардов долларов, на российский бюджет. Вот, продав убытки российскому государству, сказав, что мы больше не хотим там работать. Вот, то есть, в принципе, да, нефть есть, но добывать ее умеют далеко не все.
Я тут слежу сейчас за новостями, и несколько источников пишут о том, что в ближайшие часы может состояться обмен заключенными. Российских политзаключенных обменяют на, вот тут не очень понятно кого, но пока я ни одного достоверного источника не видела, просто держу в курсе, чтобы вы тоже за этим следили. США приостанавливают финансовую помощь, помощь Грузии. Страна не получит деньги, которые ей предназначались. Это более чем 95 миллионов долларов. А на каких вообще условиях Соединенные Штаты помогали Грузии? Зачем?
Долгое время Соединенные Штаты считали, что Грузия идет по пути строительства демократического государства. Это, собственно говоря, изначально такие взгляды были на все постсоветские страны, да, после развала Советского Союза. Но там в 90-е годы Грузии не удалось доказать, что она идет по этому пути. И несмотря на то, что какое-то время во главе Грузии стоял Эдуард Шеварднадзе, к которому в США было, в принципе, хорошее отношение как к политику советской эпохи, помогать Грузии никто не хотел. После того, как к власти пришел Михаил Саакашвили, и начались его реформы, и Грузия стала и экономически успешной, и политически стала очищаться, и судебная система стала более прозрачной, более чистой, и страна стала либеральной с точки зрения ведения экономической практики, США решили, что вот таким странам мы готовы помогать. Потому что ну, помогать или не помогать стране в конечном итоге решает правительство, да, исходя из того, это наш потенциальный союзник, мы считаем, что эта страна делает правильно, да, что стране нужны деньги, потому что у нее своих ресурсов не хватает, ей нужно помочь в какой-то сложный период. Ну, вот, и в этом отношении Грузия всегда относилась к числу стран, которые были получателями американской, ну, после Саакашвили, да, получателями американской помощи. Вот, и ну, каким-то образом, ну, так же, как вот агрессивные намерения Владимира Путина и его переход к войне в Украине остались, его подготовку осталась незамеченной в коридорах Вашингтона, вот точно так же в коридорах Вашингтона почему-то не заметили, как медленно, но непреклонно Грузия уже после Саакашвили, там, под властью, реальной властью, не фактической, не юридической, а реальной, Иванишвили, в общем, стала дрейфовать в сторону от демократии. Последней каплей, да, переполнившей чашу терпения, или там соломинкой, которая сломала хребет верблюду, стало принятие закона об иноагентах. Причем Соединенные Штаты предупреждали грузинские власти о том, что принятие этого закона приведет к тому, что мы прекратим вам помогать. Но, видимо, 95 миллионов долларов для господина Иванишвили не являются значимой суммой. Да, и он считает правильным продолжать свою политику, несмотря на то, что страна не будет получать этих денег.
Откуда Грузия может взять эти деньги? Ну, они же, наверное, Грузии все-таки нужны. Это какая-то часть бюджета. Кто может заменить этот поток?
Я думаю, что никто. Я думаю, что никто, потому что, в принципе, стран, которые оказывают финансовую помощь в мире, не очень много. Это США, это страны Евросоюза, это Китай, ну и это Россия. Но Россия крайне мало и крайне неохотно, и единственным, ну, наверное, главным, нельзя сказать единственным, но главным получателем российской помощи является Беларусь. Вот. Всем остальным странам Россия в деньгами помогает крайне мало. В крайнем случае, военными наемниками, да, для того, чтобы можно было повоевать. Вот. Поэтому понятно, что если Соединенные Штаты отказались в помощи Грузии, то, видимо, страны Евросоюза пойдут тем же путем. Поверить, что у Китая есть какие-то особые интересы в Грузии, ну, можно предположить, да, потому что, в принципе, Китай достаточно активно проводит такую экономико-политическую экспансию, выискивая возможные там, логистические точки, да, на которые можно опираться, выискивая важные рынки сбыта, например, как в африканских странах, да, или выискивая месторождения полезных ископаемых, которые могут пригодиться китайской экономике, курорты, на которых могут китайцы отдыхать. Найдет ли Китай для себя что-нибудь привлекательное в Грузии? Давайте посмотрим, увидим.
Сергей Алексашенко в программе «Цена. Вопрос» ответил на мои вопросы. Я думаю, на ваши вопросы он тоже частично ответил. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко и на телеграм-канал Сергея Алексашенко тоже подписывайтесь, а еще мы все вместе будем ждать его книгу. Спасибо, что были с нами. После нас не будет программы «Цена. 69 минут» с Лизой Лазарсон и Олегом Кашиным. Но вы можете, так сказать, несколько приглушить эту грусть, зайти на shop.diletant.media и посмотреть, какие книги там продаются, выбрать что-нибудь, что вам понравится. Ну и, конечно, заказать такой мини-шоппинг, журналы, книги, мерч, что угодно для вашего умственного развития и для ваших, так сказать, для вашего душевного комфорта. Спасибо, что смотрите нас, мы это очень ценим. Спасибо, что лайкаете. И хорошего вам вечера или дня, в зависимости от того, где вы находитесь.
Спасибо большое, до свидания и до новых встреч.